Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с иеромонахом Аверкием Беловым, настоятелем храма в честь иконы Казанской Божией Матери в поселке Коктал Казахстана. Здравствуйте, дорогой батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, у нас уже это настолько не первая запись. Мы очень рады всегда вас видеть, очень рады делиться с нашими радиослушателями вашими творческими свершениями, вашими взглядами на путешествия, на всякие исторические события происходящие. Вот вы приехали в Россию из Казахстана в очередной раз, где очень много ваших почитателей и поэзии, и вашей прозы. И просто, которые ваши духовные чада или люди, которые вас просто очень любят и которым вы помогаете в духовном плане выжить в это непростое время. И хотелось бы спросить, в первую очередь, что-то творческое произошло за это время? Написали ли вы новые стихи? И самое главное, вот чем вы сейчас живете, что для вас, как для иеромонаха, как для священника, является сейчас, может быть, самыми такими болевыми, актуальными темами? То, что волнует людей вокруг вас, то, что, конечно, в первую очередь вас волнует, и как духовника, как священника, как поэта, как осмыслителя своего времени.
Ну, конечно, сейчас всех волнует ситуация в мире, очень сложно, конечно, касается всех уголков земли, всех стран, и, конечно, ну вот в казахстанском обществе тоже идут бурные споры. Но надо сказать, я вот столкнулся с такой интересной ситуацией, что когда я приезжаю в Россию, допустим, в этот раз или в другие разы, меня спрашивают про ситуацию в Казахстане. В той среде, в которой я общаюсь, ну и Коктал, и Алма-Ата, все осталось по-прежнему. То есть вот наши соседи, казахи, уйгуры, мы ладим, находим общий язык, не поднимаем каких-то острых тем, и, в общем-то, отношение к нам, к русским, к России в целом, оно не изменилось. Я не слышал никаких оскорблений там или каких-то даже вопросов. А вот интересно такое, наверное, благоразумное отношение, допустим, к военному конфликту, идущему на Украине. Многие люди его обходят молчанием. Наверное, это правильно, потому что это какая-то тайна истории, которую, конечно, правильно может оценить, наверное, только духовный человек или, может быть, человек будущего, будущие какие-то историки. И когда что-то неясно, лучше молчать. Ну, это вообще совет такой для, наверное, многих случаев. То есть, когда ты в чем-то не понимаешь, можно молчать, чтобы, там, как говорят, сойти за умного. И я радуюсь, что в моем окружении, то есть там, где я общаюсь, эта тема в основном не поднимается. То есть, конечно, в какой-то среди друзей, близких мы, конечно, говорим об этом, переживаем, молимся. Но именно как вот сейчас представляют, может быть, что... Я слышал здесь такие, ну, нелепые утверждения, что сейчас все казахи против русских, и все там в Казахстане возрастает русофобия. Я все-таки думаю, что эти утверждения, они неправильные. Ну, несомненно, русофобия существует, и, может быть, в Казахстане есть какие-то отдельные люди, но я думаю, что вот процент людей, которые все-таки любят и уважают русский народ и относятся хорошо к православию, и он очень большой в Казахстане, намного большим, чем хотелось бы тем, кто нашу страну пытается поссорить. Ну, если говорить о последних творческих планах, мне как-то в этом году удалось побывать несколько раз в Киргизии, на озере Иссык-Куль, причем даже не столько с туристскими целями, сколько с такими, может быть, пасторскими больше. Там сейчас стоит такой острый вопрос, который, может быть, мы об этом, может быть, сделать отдельную передачу про территорию Иссык-Кульского Свято-Троицкого монастыря, где сейчас находится детдом. Там есть интересный проект о том, чтобы вот этот вот детдом...
Это Гульнара, которая с детьми. Где, да, мы там... о ней делали, с ней делали отдельную передачу. Уникальная женщина, Гульнара, совершающая подвиг.
Да, Гульнара Дегенбаева, да. Вскоре она должна, наверное, тоже приехать в Москву. Там возникли сложности, там нужно, в общем, вот этот приют, он сейчас вот лишился такой вот финансовой поддержки, и есть такой план создать там такой реабилитационный центр для детей, может быть, как раз туда, так как эти места такие курортные, очень благодатные, Может быть, даже туда можно отправлять каких-то детей, пострадавших во время военных действий, там, детей сирот или детей с какой-то там нарушенной психикой. Вот, ну, в общем, сейчас мы это вот думаем, как помочь Гульнаре дальше вот выжить в этой очень сложной такой экономической и политической ситуации, которая возникла вокруг этого детского дома. Фактически детский дом находится в корпусах монастыря. И там есть храм, сохранившийся от того древнего монастыря. Там пострадали наши мученики. Это место святое, намоленное, благодатное. И, конечно, очень красивое с точки зрения природы. Залив, прекрасное озеро Иссык-Куль, горы, особый климат.
Батюшка, ну надо несколько хоть слов сказать о самой Гульнаре, о том, что такое ее детский дом в этом контексте исторических событий, которые были связаны с Киргизией, и сколько ей пришлось перетерпеть, чтобы было более понятно, насколько болезненный и важный вопрос с этим детским домом.
Гульнара Дегенбаева уже 25 лет занимается педагогической деятельностью. Она усыновляла, дочеряла детей, оставшись без родителей. На данный момент она усыновлена. 154, кажется, ребенка, там, ну, плюс-минус 1-2. И она многих вырастила. Она, по-моему, 21 девочку уже выдала замуж, у нее есть внуки. Это уникальное, конечно, время. То есть, получается, она, начиная с конца 90-х годов, где-то 97-го года она этим занимается. Вот, в стенах монастыря, повторю, которые, значит, она вот оформила теперь как детский дом. Это место было заброшенное, и вот благодаря этому они там сейчас, там есть и храм православный на этой территории, и место очень красивое, благодатное. И надо сказать, что до этого там еще был первый опыт детдома во время Великой Отечественной войны. Была такая удивительная киргизская девушка, молодая, 19-летняя, Тактагон Алтыбасарова, которая приняла, кстати, тоже примерно такое же количество детей, более 100 детей из блокадного Ленинграда. И их там в эти тяжелые военные годы, их там воспитывала, оберегала, кормила. Место намоленное, повторюсь, что там жили монахи, которые, монахи Валаамские, Глинские, туда были посланы для поднятия монашеской жизни в Киргизии. Потом в 16-м году там были убиенные монахи, там кровь пролилась, были мученики на этом месте. Потом это место, ну, по-разному использовалось во время вот Великой Отечественной войны, и после там был детский дом, приют, ну, какие-то еще там, может быть, потом как-то это использовалось иначе. Но вот с 1997 года там существует этот приют, и Гульнара вот этих более 150 детей вырастила на этом месте. И надо сказать, что они очень многое зарабатывали трудом, там они заготавливали облепиху, делали варенье из разных, там вот заготавливали вообще продукты питания, вот, и как-то продавали это, там меняли как-то. И сейчас очень сложная такая там ситуация, что сейчас изменил законодательство про усыновление, так и другие сейчас законы усыновления.
В Киргизии.
В Киргизии, да. И там сейчас, в общем, трудно. Вот в связи с пандемией, да, и в связи там с подорожанием сахара, там у них, в общем, нарушились эти вот цепочки их вот такого финансового обеспечения. И сейчас, конечно, им очень трудно. Дело даже не то, что там нужно какие-то собрать средства. Тут нужно, чтобы кто-то, какой-то человек, может быть, какой-то, может быть, богатый человек или богатая организация или какие-то фонды, чтобы они взялись за это, потому что там есть, у них есть и земли в горах, и пастбища, и место под огороды, и даже там на одном из их участков им принадлежат теплые источники. То есть Гульнара может предложить свои, как говорится, свой педагогический опыт, помощь своих детей, уже взрослых, какие-то вот эти площади. Кто-то должен был, ну, вот, взять эту финансовую сторону и законодательную, потому что там сейчас, к сожалению, в Киргизии утвержден такой закон о фостерной семье. Это такая сложная такая модель западная, какая-то такая. Ну, в общем, это не усыновление в полном смысле, а некий патронаж над детьми. Ну, кто хочет, может посмотреть, что такое фостерная семья. И поэтому вот Гульнара, она сейчас не может брать новых детей. И, значит, как-то там вот те связи с Россией, которые, куда они это поставляли товарение и на что жили, они там тоже сейчас закрылись, там, в связи с закрытием границ, так, в общем, там такая сложная ситуация.
Источники дохода перекрылись.
Да, источники дохода перекрылись, и получается, вот мы сейчас ищем, что там устроить. Ну, наверное, самое простое, там, вот как мы, если, допустим, Россия как-то заинтересуется этим, устроить там такой революционный центр для детей российских, может быть, с Донбасса, там как-то так.
Очень хорошая идея. Еще надо отметить, что у той же Гульнары вот в самые критические моменты бывали такие события, когда в Киргизии там спускались с гор вооруженные люди, вот да, были да, нестроения, много приходили к ним. А у нее очень много было детей со славянской внешностью, просто даже приходилось их укрывать. То есть она человек, который принимает и приняла самых разных деток, их поставила на ноги, несмотря ни на какие национальные отличия, в этом ее особенность. Конечно. Поэтому это вообще уникальная женщина с уникальным подвигом. И на таких обычно, как говорится, силы зла поднимаются особо. То есть ей постоянно, вот на протяжении этих лет, сколько я помню, все время приходится решать какие-то сложные задачи, постоянно идут какие-то нестроения не в одной области, так в другой. То есть это какая-то бесконечная брань. Потому что человек понес такой подвиг, взял крест и понес вот такой. Для нашего времени вот такое служение ближнему – это уникальный подвиг. Поэтому просим наших радиослушателей молитв о Гульнаре.
Ну, знаете, я, если вы хотите подробнее об этом послушать, покойный протоиерей Дмитрий Смирнов делал передачу «Диалог под часами», ну, можно в поиске вот так написать, значит, «Диалог под часами», Дмитрий Смирнов, Гульнара Дегенбаева, и там их беседа, там она о многом рассказывает. Ну, я надеюсь, что этот вопрос будет как-то вот решен, она вскоре приедет в Москву, мы будем искать разные способы, в общем, создания вот этого центра. Ну, я думаю, вот когда уже будут какие-то конкретные плоды вот этих переговоров в Москве, тогда, мы, может быть, уже можно будет какие-то номера счета.
Какие-то координаты.
Координаты дать, да. В общем, тут больше, конечно, нужна какая-то, наверное, молитвенная помощь, чтобы этот вопрос решить по сути, да, что сейчас. Ну, так, конечно, в любом случае, какая-то часть детей там все равно живет, там сейчас, наверное, около 20 детей все равно еще осталось. Помощь-то в любом случае нужна, но более такая молитвенная, конечно.
В первую очередь молитвенная помощь.
Да. Ну, что еще, если говорить про наш приход, с одной стороны, у нас каких-то глубоких изменений нету, но этим летом у нас была сессия дистанционная, вот слава Богу, что есть возможность перемещаться, что закончились эти ограничения, связанные с пандемией, и к нам приезжали студенты с разных городов
Казахстана, Батюшка, России. Давайте напомним, что вы являетесь преподавателем православной семинарии в Алма-Ате, миссионерского курса.
Да, там есть так называемый богословский миссионерский факультет Алматинской духовной семинарии. И у нас есть вечерняя форма обучения для мирян, дистанционная. То есть на ней могут обучаться любой человек, в общем-то, владеющий хотя бы немного компьютером и свободным временем обладающий, чтобы вот, значит, учить. Это очень интересная система, где там есть контрольные семинары, экзамены. Это очень интересный материал. Это библиотека электронная. И раз в два года, ну, вернее, вот когда заканчивается второй год обучения, студенты приезжают к нам в Алмату на сессию. И потом после шестого курса уже на выпускные экзамены. Там есть двухгодичный и шестигодичный курс. То есть можно после второго курса продолжить обучение, а можно на втором годом ограничиться.
А если онлайн учеба, то все равно приезжает к вам или можно онлайн и закончить?
Ну, знаете, есть такое, вообще-то одна из наших идей, что а студенты вот на эти две недели должны приехать, чтобы пообщаться, узнать друг друга, чтобы мы их узнали. Это у нас одно из таких обязательных требований. То есть сдать онлайн, может быть, в каких-то особых случаях, может быть, когда там, не знаю, человек там, ну, совсем уж там как-то смертельно больно, но все-таки мы стараемся. Вот это наш один из принципов, чтобы все-таки раз в два года, ну, обучение там бесплатное, но все-таки, чтобы человек вот как поднапрягся и приехал, потому что сам, ну, очень важны вот эти вот беседы совместные, вот эти вот лекции установочные во время сессии.
А вот сейчас никаких препятствий для перелетов, они возникают? Это вообще возможность приехать?
Нет, препятствия только, может быть, в ценах на билет. И то, как вы, я думаю, знаете, да, что ну, если там брать билеты заранее, там искать какие-то вот эти вот, они всегда есть какие-то, то есть они то дорожают, то дешевеют. Вот они, конечно, сейчас цены выше, чем до пандемии, но кто там силен в географии, знает, что, ну, где-то можно там перейти границу, там где-то приехать поездом, где-то, может быть, самолетом там подешевле найти билет. Но только, то есть препятствия только, может быть, в ценах. А так все открыто, никаких у нас сейчас нету ни вакцин, ни ПЦР при пересечении границы, ничего не нужно.
Батюшка, а вот те, кто совсем не могут приехать, они все равно же могут закончить
это, да,
курсы,
конечно,
и получить, да, диплом какой-то?
Ну, мы находим какие-то возможности, конечно, да.
И как сейчас, вот вы начали говорить в связи с этими курсами, что сейчас там происходит в этой области педагогическо-богословской?
Ну, конечно, очень интересно. К нам вот приезжали студенты на сессию. В этом году было около 20 человек. И у нас такое сочетание. Мы там даем им установочные лекции, потом экзамены, потом у нас очень много поездок по святым местам, по горам. У нас вот запланированы там 3 горных похода за эти 2 недели, потом там всякие поездки по святым местам, участие в службах. Ну, кроме того, существует вечерний факультет. Вот мы летом принимали экзамены сначала у вечерников, потом у дистанционного обучения. Это все такое наполненное общение, потому что, ну, как вы сами знаете, общаться с человеком просто начитанным интересно, да, а тем более, когда человек обретает духовные знания, когда он вот выходит из зоны такого вот равнодушия, сытости какой-то, ну, в сытости, в смысле такой самоуспокоенности, такого периода, который наступает в основном после окончания школы или института. Ну, мы знаем, да, что вот этот какой-то студенческий задор, когда человеку хочется что-то узнать, понять, обрести профессию, чем-то учиться, проходит, и люди, от которых никто ничего не требует уже читать, они мало читают, мало думают, то есть, ну, в общем, источником информации для них является, может быть, какой-то телевизор, компьютер. Вот. А тут люди настроились на учебу, это всегда с ними очень интересно общаться, потому что они жаждут знаний, они что-то читают, задают вопросы. Это очень интересно, конечно.
Из разных мест, тем более. То есть из обывательской такой тины человек опять выныривает, в нем появляется пассионарность, такой да, какой-то нерв. И это всегда, учитывая, вот, как нам с вами интересно всегда беседовать, а таких там преподавателей, наверное, вы тоже там не один такой, ну, преподаватель, надеемся, происходит такой взаимообмен и обогащение.
Ну да, да, конечно, так и происходит. Поэтому, там, пользуясь случаем, мы приглашаем, кто заинтересуется. Нужно посмотреть сайты Алматинской семинарии, там вот дистанционное обучение. Так, в общем, так, посмотреть Алматинская семинария, дистанционное обучение. Там можно найти эти ссылки.
Думаем, что кого-то это может заинтересовать, да, потому что это действительно интересно и душеполезно, душеспасительно. Батюшка, а вот скажите, в творческом плане вашем, написали ли вы новые стихи или эссе? И у вас дивные фотографии, к сожалению, этого нельзя показать нашим радиослушателям, но они настолько художественные, я все мечтаю, что когда-нибудь состоится выставка, помимо всего прочего, выставка фотографий. Там такие фотографии есть в таком новом, мировом уровне, мне кажется, в этой области фотографической. Ну вот что за это время, чем вы можете нас порадовать?
Ну, знаете, я вот в этих путешествиях по Киргизии, я, по-моему, этим летом был 5 раз в Киргизии. Мы, во-первых, нашли эту дорогу. Есть, не вдаваясь в подробности нашей географии, что вот есть дорога в Киргизии очень такая далекая, от Кактала, где я служу, а есть короткая, там, ну, она, естественно, похуже по качеству, но, в общем-то, вполне терпимая. И таким образом вот до озера Иссык-Куль от Кактала, ну, примерно 200 с чем-то километров там граница. И вот Иссык-Куль, ну, у всех отношениях уникальны, там уникальная вода, уникальный воздух, там климат, там, ну вот кроме всего прочего, мы там как-то исследовали то, что называется дном Древнего океана, получается, так же, как вот вокруг Кактала, где я служу, были остатки вот этого древнего океанского дна, и что придает особую красоту и фантастическую этим местам. Вот все то же самое есть в Киргизии. Там есть каньон Сказка, каньон Марс, каньон Иоловые замки. Это удивительное такое сочетание по воле Божией возникло. Кстати, вот тоже это один из, наверное, пережитков советской лексики. Очень часто мы говорим, вот природа дала, природа создала, как это все природа устроила. Ну, фактически, это, конечно, такое какое-то тонкое богохульство, да, говорить, что природа создала, да, это же такое какое-то атеистическое мировоззрение, да. Господь создал такие прекрасные каньоны там для нас, для того, чтобы мы молились там, писали стихи.
Восхищались творением Божьим. Да,
да, да. Поэтому мы вот эти вот последствия океанической деятельности, остатки вот этих движений стихий, там, ну, там все есть, там и вулканическая деятельность, и океаническая деятельность. И когда все это сочетается, это еще все это на берегу моря, это что-то невероятное. Эти разноцветные глины, камни какие-то сплавленные, когда, скажем, в одном камне сплавлено несколько камней, или когда есть какие-то вот глыбы, как будто это бетон, но на самом деле это естественное какие-то такие вот песок сплавлены или, как сказать, или сцеплены чем-то. То есть там много таких интересных вопросов, с которым еще, конечно, нужно обратиться к геологам, географам. Вот там много таких каких-то уникальных камней, уникальных глиняных каньонов, вот всяких, ну, я уж не говорю, всякие вот там родники, теплые источники, водопады. Это все было, конечно, очень интересно. Да, я писал стихи, в частности, вот несколько стихов о Киргизии, о наших поездках туда. Потом, ну, вообще, это, конечно, старался также писать стихи на какие-то, может быть, к церковным праздникам и про природу. Ну, именно вот эти уникальные фотографии красивые очень получились в Киргизии, потому что там, ну вот, чтобы вам хотя бы, знаете, как интересно, вот Надежда сказала, что невозможно показать фотографии, а ведь вот, братья и сестры, давайте вспомним, что, ну, в древние времена, ну, хотя бы еще даже в каком-то 17 веке, да, да даже еще и в 18, да, наверное, фотографий не существовало. Ну, если существовали художники, это все было тоже очень все громоздко. Ну, представьте, да, что вот купец какой-нибудь, скажем, арабский, идет куда-нибудь в сторону России, или, наоборот, русский купец идет куда-нибудь в Персию, куда-нибудь в Китай. Ну, возникают какие-то сердечные беседы там за чаем, там где-то с друзьями, с коллегами, ну, вот с иноплеменниками, с иностранцами. Вот язык, я считаю, что язык человеческий, он должен исполнять функцию фотографии, то есть человек должен уметь
словом
да,
показать.
Потому что так веками было. Ну, представьте, да, вот русский купец или русский путешественник, там, или русский миссионер приходит куда-нибудь там за 3-9 земель, куда-нибудь там в Китай, да, и ему нужно рассказать, что такое там ледники, да, или лед на озерах, там, или что такое, допустим, вьюга, или что такое тайга, да, или там в тех местах, которые люди не видели. Может быть, ни льда, ни тайги. Ну, вот и поэтому, в общем, я вас призываю, себя призываю о том, что давайте делать словесные портреты, да, вот мы же, скажем, вот нам нужно описать, допустим, какое-то событие или какого-то человека, также и картины природы, их можно описывать языком. Хорошо, когда есть иллюстрация, но ведь веками существовали словесные описания. То есть фотография – более позднее явление. Задумайтесь, да, что мы можем показывать фотографии всего, может быть, около 200 лет. И то в таком качестве, как сейчас, наверное, буквально какие-то, может быть, лет 20-30. Наверное.
Ну, 50 от силы.
50, да. Наверное.
Тогда давайте, батюшка, показывать словом.
Ну, я вот вам пытаюсь какую-нибудь прекрасную иссык-кульскую картину. Иссык-Куль очень яркий, то есть там вода, она, можно сказать, минеральная, там она не пресная, не соленая, то есть она не такая соленая, как в море, но и не пресная, она такая солоноватая, как минеральная, то есть она в любом случае не пресная, это что-то такое вот как по мотивам какого-то, знаете, там, допустим, каких-нибудь там Ессентуков там или Нарзана какого-то, то есть она такая особая. Вот.
Но Иссык-Куль считается как море местное?
Нет, она, конечно, называется озеро.
Но он имеет вид морской.
Да, он большой, да, то есть она уже на протяженности это 300 километров в длину и, наверное, там в ширину тоже где-то несколько десятков километров.
И там по фотографиям волны, которые, вот если ну, да, так нет, трудно нет, определить,
нет,
когда
волны,
кажется, что это морские волны.
Волны, синева, там все признаки моря есть, и вода особо целебная.
Её Но она можно, не соленая.
Она такая, как малосольная, что ли. Ее можно пить, да, то есть она не горчит, она...
Одновременно и пресная, да, пресноводное озеро.
Содержание соли там меньше, чем в море. Ну вот, и вот это вот прекрасное озеро Иссык-Куль, естественно, оно уходящее туда вот далеко за горизонт, потому что оно огромное, 300 километров. И если, скажем, выбрать такую правильную точку, можно в один план фотографии или просто взора поместить вот это вот синее озеро. Причем бывает так, что на разных участках озера вода разных оттенков. Вот мы в этот раз это настолько было отчетливо, значит, дальний план, он был такой темно-синий, а ближний план светло-синий, причем это очень контрастно, вот светло, а еще план, еще самый ближний к нам, он был в связи с тем, что впадает какая-то горная река, она вносит другой цвет, там, видимо, были дожди, и этот цвет какой-то уже такой какой-то мутно-бирюзовый. То есть, получается, в одном озере можно определить три таких расходящихся разных оттенка цветов. И вот если посмотреть, сразу над озером возвышаются вот эти глиняные горы, очень причудливые холмы, горы. Дальше они переходят в хвойные леса, в лиственные леса. Потом идут скалы, над скалами возвышаются ледники, ледовые горы. И вот если так умело сфотографировать. Ну, даже не то, что умело, просто найти правильный план. Будет и синева, и вот эта такая коричневая, терракотовая, я бы даже сказал, терракотовый цвет холмов, потом, значит, вот зелень лугов, темная полоса вот этих хвойных лесов, и дальше скалы и снега. Это вот настолько красиво, это все можно взять в один план. Можно наоборот, из гор, можно с берега из Исык-Куль фотографировать горы, а можно заехать в горы и с гор фотографировать Исык-Куль. Там это одинаково красиво, когда ты сверху смотришь на вот это огромное озеро, ну и когда снизу смотришь на эти горы, а там ледники огромные-огромные, это такая гряда гор, она тянется, там есть как раз в этих окрестностях самый длинный, по-моему, он даже один из самых длинных в мире ледников, он около 60 километров протяженности.
А высота какая там гор приблизительно?
Высота, там много пятитысячников. То есть там вообще вот в этой горной системе, чуть дальше Исык-Куля, есть, наверное, это самые высокие горы, наверное, бывшего Советского Союза. Там есть 7-тысячник Хантенгри, он на границе Казахстана, Киргизии, Китая. Есть пик Победы, он, по-моему, что-то даже около 8 тысяч уже.
Ну, это такая вот уже вершина известная.
Да. Но там много 5-тысячников, то есть 5 и выше. Там несколько 5-тысячников, 4-тысячники, то есть, естественно, там летающие льды, ледники. Вот, они рождают реки, водопады. Все это стекает в Исык-Куль, впадает, по-моему, около 100 рек. Горных рек, которые питают Исык-Куль, в общем, такое.
Это уникальное место, природный такой ландшафт, Богом данный. Батюшка, а вот стихи у вас появились?
Да, конечно, стихи про Киргизию, про эти поездки в Киргизию, да, конечно, появились.
Можете хоть одно стихотворение прочитать?
Ну, вот, допустим, про каньон «Сказка». Это каньон таких причудливых резных глиняных гор. То есть там даже трудно сказать, что это за... Как это правильно прийти? Это вроде как что-то среднее между камнем и глиной. То есть это и нечто такое более мягкое, чем камень, оно может крошиться, но...
Это не известняк?
Это как какой-то сплав или, как сказать, какое-то соединение разных пород. Оно застывшее, вроде это как камни, но и как глина застывшая, разноцветная, и настолько это все как-то необычно. И вот один стих посвящен этому каньону «Сказка», где много причудливых таких глиняных фигур, и все это над озером, над Исык-Кулем. В Киргизии, на южном берегу святого озера, родного Исык-Куля, каньоны сказочны, достойно не могу их описать, как прошлая бабуля. Над водной, под небесной синевой, всплеск терракота, изобилие скальной, массивности, обрывистой, живой, узорчатой, скульптурчатой, пасхальной, на фоне елок, тучек, ледников, удар безбожию, бездушию, бесцветию, послание из сказочных веков, тупому прозаичному столетию. Вот царь, вот дева, вот дракон, вот храм, вот волны, вот сражения, вот руки, хождение по неземным мирам, преодоление мысленной разрухи. Вот меч, вот войско, вот ладья, вот зверь, вот великан, вот око, вот улитка. Замуровать бы технограда дверь, ведь за зеркалью видится калитка. Меняются цветы, оттенки глин, размер камней, окраска лучевая, чуть ниже зеленение долин, чуть выше облачинка кучевая. Идем, глядим, расщелины длинны, промоины ажурны, зов лаванды, игра окрасок, царство тишины, смешные морды, спящие гиганты. Во мне есть сказка, и в тебе, и в них, плененных городом, затоптанных комфортом. Она проснется в неизвестный миг, похитит к Богу с ангельским эскортом. В Киргизии, в тиши Тиньшанских гор, в холмах меж Каджисаем и Тасором, каньоны сказочные, не видевшим укор, несказочность является позором.
Хорошо. А еще что есть?
Это в целом про Киргизию уже. Киргизия лежала за горами, где детскими бродилась вечерами, там родственники, Фрунзе был Бишкек, соседняя страна, гепард в мешке. Промчались переменчивости лет, и я узрел сей свет, секрет, привет Киргизии, таинственной земли, славяно-тюрско-ангельской семьи. Здесь вырос всероссийский духовник, отец Наум, молитвенный родник. Тиньшань с Памиром повстречались тут, благословляя скотоводов труд. На Исык-Куле чудная вода, врачует то, что рушили года, что подмывали нервы, алкоголь, болезни мяса и рассудка боль. Здесь кровная, духовная родня, покоит, поет, кормит в песнь меня. А маки, максимальный зов, на кровь за правду, как от образов, и флаг, и спаски, маков, торжества, советской памяти и мученичества. Здесь золото заложено в горах, Сердца, поля, сады, столы в дарах, печального и горького полно. Надеюсь, перемелится оно, надеюсь, переменится пути не вечные, чтоб в вечному войти. Воз впечатлений, радостей тома, о Кыргызстане молится Фома, Христов апостол.
Замечательно.
Косят сено в Киргизии, тракторишкой косой, ледников Белоризия, на рубашечках соль, утешение кефирное, золотится овес, облачонка зефирная над стадами берез. Горы озеру выслали белопенной воды для лечения брызгами завершивших труды.
Батюшка, скажите, ваш поселок Актау, в сколько километров от китайской границы он?
В 50 километрах.
Всего в 50. И вот многих беспокоит, есть ли вот такая угроза с этой стороны для Киргизии, для Казахстана вашего? И вообще, как вы как-то ощущаете, может быть, даже не по данным каким-то там, так сказать, геополитическим, а вот по собственной жизни, какие основные проблемы и угрозы вы чувствуете, как вот пастырь этого храма в этом месте, уникальном по-своему?
Ну, знаете, я вот как-то никогда, наверное, не ощущал в Китае как угрозу, потому что, знаете, вот у китайцев есть, во-первых, такое, наверное, важное свойство. Их религиозные взгляды очень непонятны, туманны и расплывчаты. И у них нет, конечно, четкой такой религиозности. То есть то, что там в Китае где-то присутствует там буддизм, конфуцианство.
Можно сказать, что это метафизический пессимизм в некотором смысле.
Да, да, можно, наверное, так сказать, да, что... То есть китайцы, конечно, они, допустим, ну, в своей стране у них какая-то есть внутренняя политика, да, там в отношении религии, конечно, они особенно негативно не относятся к исламу, ислам они преследуют как-то там его, но к христианству они относятся с уважением.
Ну, не очень приветствуют на своей территории.
Ну, там, знаете, очень сложно, там сложно об этом судить, я там не бывал. Но вот по рассказам, там у них больше такие политические требования, они считают, что священником в Китае не должен быть иностранец. И у них какая-то там есть миссия католической церкви, есть, конечно, православные китайцы, небольшой процент. Но я вот, если говорить об опасности, есть опасность, ну, допустим, какая-то военная, но в данном случае... Пока Казахстан дружит с Россией, пока, скажем, Китай имеет такие экономические интересы, ну, им нет смысла что-то захватывать, потому что они торгуют, у них выгодная торговля с Казахстаном, и с Россией. То есть нет сейчас вот каких-то, допустим, у них политических причин Казахстан и Киргизию захватывать. Опять же, больше, конечно, это в связи с тем, что Казахстан и Киргизия находятся в дружеских отношениях с Россией. Если бы, скажем, России не было... То есть, может быть, они как-то иначе.
Уже поглотили бы,
да,
может быть.
Может быть, поглотили. Но я говорю, что для нас что страшно? Прежде всего, какое-то, наверное, идеологическое влияние. Но я считаю, как бы, может быть, таких две опасности. Вот страшно, скажем, оказаться в зоне действия каких-то мусульманских, псевдомусульманских, да, фанатиков, допустим, да, ИГИЛ какого-то, да, там.
Вот. Что-то такое вот, да, из этой области.
Да, или, допустим, чего-то такого содомского, сатанинского такого. То есть мне страшнее, допустим, чтобы...
Америка... Западное влияние, западное в худших влияние, проявлениях.
Да, в худших проявлениях его, да. А китайцы, они все-таки народ древний, народ, в общем-то, уважительно относящийся к культуре. И вот этой опасности я, допустим, от Китая не вижу, да. И, то есть, и, с одной стороны, их вот культура, даже, может быть, искусство, тем более религиозные, они не такие сильные, чтобы, допустим, поглотить великую русскую культуру. В общем, а в военно-политическом отношении, наверное, им сейчас невыгодно.
Не с руки, что называется,
да.
Портить отношения.
Да, да, да.
Но вот нас огорчают, я думаю, что это навязчиво, так опять со стороны западной стороны идет такое внушение, что как бы вот Казахстан, он не настолько лоялен к России, все время вбросы, какие-то там заявления, все. Но вот вы для нас как живой такой мост, соединяющие, и не только вы, вот слава богу, что эти мосточки есть, и мы очень верим, что это все геополитические игры внешние, которые нам сюда закидывают как информацию, для нас более ценно вот такие внутренние, сокровенные какие-то размышления, когда вы делитесь своими ощущениями, мыслями, переживаниями, это гораздо более ценно, как человека живущего, человека русской культуры, который там вырос и не собирается менять свою родную землю Казахстан, и тем не менее абсолютно русский человек, очень любящий Россию. Спасибо вам большое, батюшка. Мы ждем ваших приездов, ждем новых открытий, стихов, фотографий. И вот этот дивный проект, который связан с детским домом в Кыргызстане, с Гульнарой Дегенбаевой, мы будем стараться отслеживать и какой-то свой вклад в этот проект внести по возможности. Спасибо.
Хорошо, слава Богу.
Последнее всегда у нас заключение благословения радиослушателям в любом виде, как вам угодно.
Да поможет Господь нам вот встретить приближающуюся осень, зиму, Новый год, все, что с ними связано. Мы знаем, что, конечно, наблюдая за международной обстановкой, этот год будет, вот эти вот ближайшие там, месяцы, ближайший год будет особым.
Тяжелым,
трудным. Да, поможет нам Господь хранить эту вот пасхальную радость, христианскую радость в любых обстоятельствах, не озлобиться, не унывать.
И не утонуть в страстях разделяющих.
Да, не утонуть в страстях, да, хранить, стараться прощать друг друга, хранить мир между собой. И, ну вот, как мы говорили вначале, не спешить с выводом, не спешить с, наверное, с какими-то такими вот резкими заявлениями. Нужно следить за словом, нужно больше молчать, нужно больше думать, молчать, молиться. Сейчас люди, ну, поспешно говорят разные слова, и надо 100 раз подумать, прежде чем что-то сказать. Желаю вам вот такого словесного благоразумия.
Можно я немножко дополню, что есть прекрасная фраза одного уже отошедшего к Господу пастыря: «Лучше, чем слова без дела, дела без слов». Хотя вот поэзия, без нее тоже трудно прожить, это концентрация и значимость, и глубина слова. Как мы знаем, в начале было слово, а вы как раз делатель этого и конкретных дел, и дел словесных в поэзии. Поэтому помоги вам, Господи.
Слава Богу, да.
Вы прослушали беседу с настоятелем храма Казанской иконы Богородицы в поселке Кактал Казахстана и иеромонахом Аверьким Беловым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Прозвучит песня «Мать Вселенная» в исполнении матери 154 детей Гульнары Дегенбаевой.
Щедрая природа.